Пожалуйста, с вопросов можно начинать по предыдущим лекциям. Вопросики. 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 Нет вопросов. Да? Хорошо. Так, значит, мы читаем следующие стихи. 40-й и 41-й сегодня прочитаем, да? Пожалуйста, за мной повторяйте. Ом намо бхагавате васудевая. Ом намо бхагавате васудевая. Ом намо бхагавате васудевая. Сороковой текст, 330-я страница. Следите за мной, звучит он так. Ши Бхагавану Вача, Партхана Веха Намутра, Винаша Стасья Видете, Нахи Кальяна Крит Кашчит, Дургатим Тата Гачхати. Переводится так. Верховный Господь сказал о сын Притхи, йогу, вершащему благие дела, не грозит гибель ни в этой жизни, ни в следующей. О мой друг, зло никогда не одолеет того, кто творит добро. И 41 стих, 32 страница. Звучит он так. Прапья пунья критам локан, ушитва шашватих самах, шучинам шриматам гехе, йога пхрашто пхиджаяте. Перевод. Йог, не сумевший достичь совершенства, после смерти долгие годы наслаждаются жизнью на планетах, где живут богочестивые существа, а затем рождаются в семье праведников или богатых и знатных людей. Так, на прошлой лекции мы разбирали вопрос Арджуны, да? Какой был вопрос Арджуны, кто помнит? Что его волновало? Очень важный был такой вопрос. Что будет, если ничего не получится? Да, что будет, если вдруг по какой-то причине я прекращу свой путь? Если вдруг я сорвусь, что будет вообще, к чему все эти усилия? Что произойдет? Теряет что-то человек на пути духовного развития, не теряет он вообще? Какие здесь результаты? То есть, в общем-то, его интересует результат, как любого человека, который пытается чем-то заняться, его интересует результат, что будет в конце. И в этих стихах начинается ответ. Начинается ответ, и законы кармы здесь утверждают, что духовная практика не приводит к потерям. Не приводит к потерям, более того, еще и уничтожает последствия тех греховных поступков, которые были совершены человеком в его предыдущих жизнях. Сдается такое утверждение. Сейчас мы это будем разбирать. То есть без духовного развития никакие правильные и добрые поступки не приведут никаким изменениям в жизни человека, как бы он ни старался. Очень грустное для современного человека утверждение. Никакие добрые поступки ничего не изменят в жизни, если в действительности нет элемента духовного развития. Если этого элемента нет, все остальное будет бесполезно. То есть будет приносить какое-то, так сказать, умственное удовлетворение. Умственное удовлетворение – это некоторое такое, в общем-то, мое эгоистичное удовлетворение. То есть я доволен тем, что я сделал. Ну и что? Ну и что, что я доволен? Но в реальности это ничего не изменит. Очень интересно, это один из законов. Один из законов, то есть духовное развитие прибавляет, в общем-то, вот этой значимости тому, что человек делает. То есть его добру. То есть дает значимость добру. Добро без духовного развития ничего не значит. А в еще более, скажем так, прямолинейных произведениях будет говориться, что добро без духовности – это зло. Еще интереснее. Зло. Потому что, в общем-то, как мы говорили, есть два пути. Или путь к истине, или путь от истины. Поэтому, если нет ничего, что в моем действии приводит к истине, как бы это ни называлось, хоть самым великим добром. Это путь от истины. Путь от истины. Поэтому не факт. Очень интересные стихи, в общем-то, даются такие концептуальные понятия. То есть утверждается, что духовное развитие – самый важный фактор развития. Самый важный фактор развития – фактически основополагающий фактор. То есть если я развиваю, значит, должен быть какой-то элемент духовности. Да, мы можем, объясняется, получить бесконечное количество каких-то материальных удовольствий. Почему нет? Можем получить какие-то материальные преимущества. Почему нет? Можем. Но в определенный момент все это уничтожается. Все это уничтожается. Если карма плоха, то все это уничтожится в момент смерти. Если карма хороша, все это раньше уничтожится. Интересно, да? Глаза у всех расширились. Нелогично звучит? А сейчас все будет логично. То есть, смотрите, плохая карма, то есть я всю жизнь тупо прожил, так ничего не понял, все уничтожилось в момент смерти. Хорошая карма, все раньше уничтожилось, я начал задумываться, зачем я все это вообще собирал. Понимаете? Сейчас логично? То есть хорошая карма – это когда все поворачивается так, что я начинаю что-то понимать. Плохая карма – это я когда всю жизнь ничего не понимаю. Поэтому человек к вам подходит и говорит, что ты тут рассказываешь, какой-то Бхагавад-гиту, что ты тут рассказываешь мне про отличие души от тела. Смотри, мой отец жил, помер, и я живу, у меня все нормально, и тоже умру, все будет хорошо. Бедненький, плохая карма. Бедный, несчастный человек. Даже кризис нормальный к нему прийти не может. Посмотрите, люди начали духовной жизнью заниматься. Что во все, что пришло в весь мир? Кризис пришел, слава Богу. Видите? Для духовных людей это подарок. Есть о чем задуматься. Почему пришел кризис? Люди начали духовной жизнью заниматься. Не говорите никому. Вот кто виноват. Ходите тут на Бхагавад-гиту. Когда он кончится? Хочу всех расстроить, но материя характеризуется бескончаемым потоком кризисов. Если наша карма хороша, то их будет много в нашей жизни. И мы многое поймем. Если у нас карма плохая, то мы будем с ними редко встречаться. И просто пролежим на пляже. Всю свою жизнь, так ничего и не поняв. Поэтому, как мы говорили, в общем-то, человек радуется испытаниям, потому что он может что-то понять через них. Это восточная философия. Восточная философия – это радоваться кризису, потому что это возможность пересмотреть все. То есть мы можем все это получить, но в конце концов все это пропадает. И в духовной жизни ничего не пропадает даром. Хотя на какое-то время оно исчезает с поля зрения, какие-то результаты. Да, то есть эта деградация в йоге есть факт. Поэтому Арджуна спрашивает, что будет, если в духовной жизни я буду деградировать? Поэтому здесь дается ответ, да, деградация есть, но результат не пропадает. Результат не пропадает даром. Все переходит с нами дальше. То есть в какой бы момент я не захотел продолжить, я начну продолжать с той же точки, на которой я остановился. С какого бы момента я не захотел продолжить? Я продолжу с той же точки, на которой я остановился. В этом отличие от духовной жизни, от материальной жизни. У материально так не получится. Не получится. То есть, если уж мы, так сказать, что-то разорвали, обратно вернуться будет очень трудно. Если уж мы что-то потеряли, очень трудно будет найти из той же точки продолжить дальше. Не получится так просто. То есть невозможно врезаться в столб, выйти из машины и сказать: я передумал, поеду дальше спокойно. Нет, все уже. Уже пока машину заново не отремонтируешь, пока все не выплатишь, уже не получится передумать. В йоге так можно сделать. В йоге можно плюнуть на все, прийти домой, нажраться пива с колбасой. На утро встать и сказать: дурак. Да, что-то зря опять я ко всему этому вернулся. И прийти, как не бывало, опять на лекцию и сидеть с таким же умным выражением лица. Я думаю, многие так делали иногда. Поэтому не будем уточнять, кто конкретно. Но это возможно, факт. То есть никто вообще слова не скажет. Замечали, нет? Просто так сидишь тихонечко и думаешь: да, что-то я так как-то опасненько себя веду. Как говорит, так сказать, народная мудрость, если уж делаешь глупость, так сказать, не сообщай об этом никому из знакомых. Так сказать, потому что можно передумать, а потом дальше совершать глупости. Но если ты уже всем об этом сообщил, уже будет, так сказать, печально. Уже будет грустновато. То есть духовная жизнь ничего не пропадает даром. И даже если духовный путь будет прерван, человек может совершить много грехов, описывается так в трактатах. Может человек даже встать на путь греха опять. И в результате он может получить плохое рождение в следующей жизни, говорится. Он может прервать путь духовного развития, начать совершать грехи, получить карму, то есть родиться в плохих условиях. Говорится, в семье бедных и некультурных людей. Но все равно, говорится, он получит возможность продолжать свой путь духовного развития с той точки, на которой он остановился. Все равно у него будет такая возможность. Будет такая возможность. То есть он ее не потеряет. Она будет за ним сохранена. То есть это право будет за ним сохранено. В принципе, в любой момент. С любой точки он может вернуться. В этом благо. От духовного пути. В законах кармы, мы здесь читали в этих стихах, говорится, что неудачливые йоги отправляются на особые планеты, куда обычно попадают очень благочестивые существа. Они живут там по земным меркам очень долго. Затем вновь возвращаются на Землю и рождаются в семьях высококультурных, духовно развитых и богатых родителей. То есть просто разные пути йоги. Можно через верх, можно через низ. Но все равно так или иначе йог возвращается и продолжает свой путь развития. То есть что удобно. Что, в общем-то, успокаивает. Здесь Арджуна успокаивается. Он получает ответ на свой вопрос. А это значит, что тем, кто не сумел достичь цели йоги в этой жизни, кто стал жертвой материальных желаний, дается замечательная возможность полностью осуществить все свои материальные желания. То есть, если йог не смог достичь полной самореализации, ему дается возможность сначала осуществить все свои материальные желания, а затем опять родиться в хорошей семье, в удобной, и продолжить свое духовное развитие. В принципе, успокаивают. Вас успокаивают? Меня успокаивают. Нет? Нет. Нет, говорится, шанс есть. Шанс есть. А как же мы в этой жизни занялись духовным развитием? Как мы занялись? Вспомнили? Вспомнили, поэтому нет такого поздно слишком. Как это поздно слишком? Нет такого понятия поздно. В йоге говорится, нет понятия поздно. Говорится, все зависит, в общем-то, от стремления человека. От стремления. Поэтому никогда не поздно. В жизни нет понятия рано или поздно, так как жизнь определяется категорией вечности. Поэтому никогда не поздно. Никогда не поздно. Поэтому шанс возвращается. Поэтому мы идем по духовному пути, совершаем глупости. Эти глупости приводят к тому, что нам дается возможность опять поисполнять свои материальные желания. Мы их исполняем. Когда нам надоедает их исполнять, мы опять возвращаемся к духовному развитию. Так может продолжаться сотни лет. Почему нет? Сотни лет. Пока, говорится, йог не станет решительным. Пока у него не появится решительность. Поэтому йога – это вовсе не расслабленность. В современном мире кажется, что йога – это расслабление, такая релаксация. Все, легли все в шавасану и давай расслабляться. Да. Расслабьте кончики пальцев, переведите сознание на пятки, расслабьте свои пятки, переведите сознание на колени. В общем-то. И все, и человек забыл вообще, зачем он пришел, куда. Нет, йога как раз это не забывать ничего. Йога это ничего не забывает. Йога это помнить цель. Об этом мы еще поговорим. К этому мы еще вернемся. То есть именно это и волновало Арджуну, который очень беспокоился, что не может заниматься йогой. А Арджуна беспокоился, что йогой не может заниматься. А уж это был спортсмен из спортсменов. А Арджуна волновался. Мы не волнуемся. Мы все йогой занимаемся. Арджуна волновался. Он беспокоился, и он задавал этот вопрос. Как это йогой заниматься? Ум же так сильно волнуется. Я же не могу свой ум контролировать. Я же не могу его контролировать. Мне часто пишут письма, пишут, я вот занимаюсь йогой, я йог, вот то, все. Вот. А скажите, можно мне там свою школу открыть? Уже, наверное, пора. Арджуна волновался по этому поводу. Я же не могу йогой заниматься. Это был Арджуна. Великий йог, великий воин. То есть, что он понимал? Он понимал, что путь вечности, знания и блаженства есть. Есть путь к вечности, к знанию и к блаженству. Что он реален? Факт. Есть такой путь. Все же по нему идут как-то. Сейчас я шел мимо монастыря, церкви, и выскочил человек, он кричал, бегал, буквально кричал, я причастился. Понимаете, выбежал человек, пробежал, чуть меня не сбил. Понимаете, довольный человек. То есть путь, как это нет? Понимаете, как это нет? Есть путь. Миллионы людей сегодня вечером пошли, чтобы как-то причаститься. То есть, у всех свои методы причащения. Наш метод причащения называется шраваном. Шраваном это прикоснуться к священному трактату. Поэтому сейчас мы к нему прикоснулись. Кто-то прямо рукой прикоснулся, кто-то сознанием прикоснулся, разумом. Это будхи-йога. Что такое будхи? Разум. Разум йоги. Что такое йога разума? Это умение разумом прикоснуться к священному трактату. Мало к чему-то лбом прикоснуться, хотя почему нет, да? То есть это вот причаститься, в принципе. Вот я прикоснулся к священному трактату. Но этого мало. Такой некоторый фетиш даже в какой-то мере. Нет, нужно разумом прикоснуться. Разумом, поэтому, так сказать, это такое серьезное причащение достаточно. Это есть, как же нет. Вот оно существует, путь-то есть. Он реален. И этот путь уже прошли миллионы мудрецов. Прошли. Но что волнует Арджуну? А подходит ли он каждому из нас? И это всех волнует. Меня постоянно спрашивают, а мне подходит путь духовного развития? Постоянно человек спрашивает. Он идет тем же путем, что и Арджуна. Волнуется по этому поводу. А мне вообще-то подходит? Может, я просто домохозяйка и все? Этого достаточно? Это сомнение разумного человека, говорится. Это не сомнение глупого человека. Это сомнение разумного человека. И Бхагавад-гита дает поэтому такие подробные ответы. Бхагавад-гита все это подробно разбирает. То есть в уме есть несколько основных потребностей, говорится. Ум имеет основные потребности, от которых никто не может так просто уйти. Есть основные потребности. И это объясняется в трактате Брихат Араньяка Упанишадда. Ну, бог с ним. В общем, так называется этот Упанишад, трактат. И там говорится, что есть четыре основных желания. В уме, скажу так, в уме простого человека есть четыре основных желания. Такая, в общем-то, истинная психология мы сейчас разбираем. Настоящая психология. Первое, желание хорошего супруга. Партнера, есть такое желание? Есть. Второе, желание хорошего потомства. Есть такое желание. Третье, желание достойного богатства. То есть такого достойного процветания есть? Есть. И четвертое, Желание быть уверенным в своем хорошем и достойном будущем. Вот такие четыре естественных потребности есть в уме. Вот вся психология. Считайте, что вы дипломированные психологи. Вот это основные четыре желания в уме. И с ними психолог должен уметь работать. Или хотя бы он должен о них знать. Ну, для начала, скажем так. Ничего. Записали, да? Очень просто. Все просто. Хорошего партнера, хорошее потомство, достойное, так сказать, меня процветание, а понимание, что меня ждет достойное будущее. В общем-то, эти четыре вещи нас реально волнуют. Всех, кто думает, что его это не волнует, нас это не волнует, потому что его это все равно волнует. И Бхагавад-гита показывает два пути, вот эти два пути, о которых мы говорили. Один это путь к Богу, второй это путь от Бога. Да? В общем-то, два пути всего есть. И объясняется, что да, путь к Богу труден. То есть вопросов нет. Он труден, да. И кроме того, его нужно пройти от начала до конца самому. То есть, да, на этом пути у нас будут хорошие помощники. Да, будут хорошие учителя. Да, будут хорошие наставники. Да, они расскажут все тонкости этого пути. Да, предостерегут от ошибок. Да, помогут в трудную минуту. Но идти по этому пути надо будет самому. То есть без иллюзий. Самому нужно будет идти. Это наш личный выбор. И сделать его надо будет абсолютно осознанно. Никто не будет нас тащить. Никто не будет нас заставлять. Никто не будет нас уговаривать. Это путь любви, значит, путь полной свободы. То есть в Бхагавад-гите нет дешевой рекламы. Бхагавад-гита никого не обманывает, никакой дешевой рекламы нет, никакой дешевки. Говорится, да, путь любви к Богу естественен, легок и приятен. Но идя по нему, надо будет выполнить достаточно много условий. Условия будут. Да, путь легок и приятен, но есть условия. Никакой дешевой рекламы. Это не дешевка. Никакой дешевой рекламы. Все честно объясняется. Все честно. Условия. То есть, какие два условия? В йоге они объясняются. Яма и не яма. То есть, нужно будет избавиться от тех неблагоприятных качеств характера. И нужно будет выработать в себе действительно достойные качества. Нужно будет отказаться от всего глупого и ненужного. И принять действительно достойное и позитивное. Это условия. А иначе как? Иначе никак. Даже если нас на работу принимают, мы должны эти, так сказать, два фактора соблюсти. Мы должны отказаться от своих каких-то, так сказать, желаний. Как для некоторых продавцов, им не разрешают на стуле сидеть. Знаете? То есть, у них такое торговое место без стула. То есть он не может сидеть. Ему хочется сидеть, но у него такое условие. Ты не должен сидеть. И каким ты должен быть? Ты должен быть вежливым. Ну, хотя бы теоретически. А вы можете мне помочь? Нет. То есть, если говоришь нет, то хотя бы улыбайся. Да. А заведующего позовете? Нет. А побить вас можно? Нет. То есть, да, есть эти условия везде. Поэтому и здесь тоже не говорится, что духовная жизнь это дешевка какая-то. Нет дешевой рекламы. Все честно говорится, тоже есть условия. Отказаться от плохих качеств и принять все хорошие качества. Работа будет. Как же не будет. Поэтому объясняется, что путь святости, да, есть. Но святость это не дешевка. Не может быть дешевкой. Для того, чтобы встать на путь духовного развития, говорится, надо выработать в себе желание находиться под влиянием благости. Желание должно быть находиться под влиянием благости. Сатвы. Благость, сатва. Благости. Это значит, что чистота и контроль чувств, это и есть сатва, да, благость. Чистота и контроль чувств приводит к ощущению вечности. Мы начинаем ощущать вечность. Сат. Начинаем ощущать вечность. Вечность. То есть чистота приводит к ощущению своей духовной природы. Я начинаю чувствовать вечность. Реально начинаю чувствовать. Ты, чтобы почувствовать вечность, еще духовная практика не нужна. Даже без духовной практики можно почувствовать свою вечную духовную природу. Для этого достаточно вот чистоты, контроля чувств, в общем, таких простых вещей. Я начинаю чувствовать вечность. И такая тяга к чему-то настоящему, к чему-то вечному заставляет меня искать духовной жизни в любом ее варианте. Я начинаю во всем искать духовное. Начинаю искать, то есть я начинаю вставать на путь развития. Поэтому сначала идет чистота и контроль чувств. Обыкновенная благородная жизнь, культурная жизнь. Понимаете, в чем важность культуры? Если человек просто следует культуре, он начинает чувствовать свою душу, вечность. И почувствовав душу, он понимает, зачем нужна духовная жизнь. То есть, если я не почувствую свою душу, зачем мне это вообще? Пробовали вот объяснять Бхагавад-гиту кому-то? И что он говорит? Он говорит, зачем мне это все надо? Понимаете? Если человек уже почувствовал свою душу, он понимает, во-во-во-во, интересно, давай-давай, расскажи еще. Правильно? А если он не почувствовал, он просто не понимает, зачем мне это все нужно. То есть, он не понимает, зачем вообще нужен путь духовного развития. Поэтому культура так важна. Поэтому мы все чувствуем, что культура важна. Все это чувствуют. Всем не нравится бескультурное поведение. Мне не нравится бескультурное поведение. Это не очень красиво. Представьте, я буду лекцию читать, время от времени на пол сплевывать. Вы придете на следующую лекцию? Не придете. Почему? Потому что некультурное поведение приводит к тому, что я забуду о своей вечной природе. Я начну о ней забывать, реально. То есть я буду оставлять свой путь развития. Нет, должна быть культура какая-то, хотя бы минимальная. Мы не говорим о какой-то великой культуре. То есть мы не культуристы. Нет. Мы говорим о каких-то простых вещах. То есть о чистоте, о контроле чувств. То есть как-то хочется, перехочется. Знаете, такое хорошее выражение? Это вот основа народной культуры. Хочется, перехочется. Очень простая фраза. Это йога. Это великая йога. Вот это весь смысл йоги. На любом клубе йоги нужно написать этот плакат. Хочется, перехочется. Интересно, будут туда люди ходить? Нет? Мне просто интересно. Но это основа йоги. Почему? Потому что если у человека есть в голове хочется, перехочется, он начнет свою душу чувствовать. Реально. Он начнет чувствовать вечность. У него появятся вот эти, скажем так, романтические устремления. Он начнет думать, так жить нельзя. Он начнет думать, надо что-то менять. Менять надо что-то. Что-то надо менять. Хотя бы что-нибудь. Он начнет искать. Поэтому, в общем-то, человек начинает чувствовать эту тягу, он начинает искать духовный путь. И, соответственно, если поведение грязное, если поведение низкое, то в душе, в принципе, не может появиться эта тяга к вечному. Это тяга к знанию, тяга к блаженству. А нам многое не надо. Нам, в принципе, многое не надо. То есть, мы знаем, Бога все равно понять полностью невозможно. Потому что истина абсолютна, и мы не можем понять абсолютно, это в принципе невозможно. Невозможно понять абсолютно. Полностью понять невозможно. Но, что говорится в Бхагавад-гите? Говорится очень успокаивающая вещь. Говорится, даже частичное понимание абсолютной истины, даже частичное понимание Бога позволит душе вернуться в духовный мир и восстановить свое изначальное положение. Не надо полное, даже частичное понимание. А в Ведах, наверное, читали много историй, там кого-то убивают, еще что-то, вот Махабхарата, да, в общем-то, вот это все. Окружение Бхагавад-гиты, в общем-то, все друг друга убили, в конце концов, да, в общем-то, так, красиво все было, интересно. И в Ведах говорится, что были личности асуры, ну, наш язык буквально демоны, то есть асуры, которые хотели убить Бога. Говорится, были такие товарищи, то есть, когда Бог присутствовал на этой земле, а многие хотели его убить. То есть, так-то трудно убить, как-то нет нигде. А так был реально, то есть, все хотели пойти проверить, убью, не убью. Поэтому трудно быть Богом. То есть, знаете, как только кто-то объявляет себя Богом, его тут же все хотят убить. Знаете об этом, нет? Поэтому лучше не объявляйте себя Богом, на всякий случай. Так это... А то будут проверять. Если ты Бог, ты не умрешь. Правильно же? Поэтому какая тебе проблема? Ну-ка, дай-ка мне топорик. Да, и так, в общем-то, приходили товарищи время от времени. Их называли асуры или демоны. И пытались убить Бога. Но, говорится, в душе Они понимали, что у них это не получится, потому что действительно Бога убить невозможно. И после битвы, говорится, с Богом, после этой битвы, они все попадали в духовный мир. Поэтому вот на этой битве Курукшетры, в общем-то, все возвращались в духовные миры. Потому что они шли сражаться, да, в принципе, шли сражаться, но они понимали, что убить-то невозможно, но шли сражаться. И вот это частичное понимание, такое маленькое понимание, шли Бога убивать, но понимали, что его убить невозможно. И этого понимания было достаточно, чтобы вернуться в духовный мир. Ну, это потом подумайте. Ну, сам принцип, да? Очень интересно. Очень интересно. То есть даже частичное знание, связанное с абсолютной истиной, помогает человеку в его жизни. Помогает ему на его, в общем-то, пути духовного развития. Что же говорить о том йоге, который посвящает всю свою жизнь духовным поискам? Вот это отвечает Арджуне. Что ты волнуешься? Даже те, кто пытались убить Бога, но знали, что его убить невозможно. Хорошо, закончили. А ты всю свою жизнь этим занимаешься. Какая проблема может быть? Что ты волнуешься? Все хорошо. Все нормально. Итак, ощущение вечности приходит от достижения благости, да? То есть от чистоты. А знание и блаженство приходят во время пути духовного развития. Разобрались? То есть, чтобы встать на путь духовного развития, необходима благость, чистота. Мы встали, появилось ощущение вечности, а знание и блаженство приходят во время пути духовного развития. Понятненько, да, примерно, система. И тут следующий интересный момент, который мы заметили. Знание должно вызывать блаженство. Заметили? А блаженство должно быть связано со знанием. То есть блаженство и знание – это связанные вещи. Поэтому если я что-то долго учу, а блаженство от этого не испытываю, может, я что-то не то учу? Замечали это в школе, нет? Это сказать, может быть, грех там школу упоминать, я не знаю. Но я это как-то замечал почему-то время от времени. Не знаю, это сказать, хорошо это было или плохо, но это реально есть. Сейчас я это точно замечаю. То есть я беру какую-то книгу, может быть, очень интересное название, например, «Бог есть», и я открываю, читаю, и не чувствую никакого радости вообще от этого. И понимаю, бредятина, бредятина вообще, от начала до конца. Не знание, это никакого отношения к знанию не имеет. А читаю, то сейчас все книги очень похожи на духовные трактаты. Понимаете? Сейчас, так сказать, все как-то под духовность немножко как-то подделываются. Хоть что-нибудь надо о Боге сказать, о духовности. Понимаете? Хоть как-то. Хоть с какой-то стороны. Хоть чуть-чуть. Но вы начинаете это читать, и вы чувствуете, ну, нет этого блаженства. Потому что блаженство приходит от знания. Какое знание имеется? Знание может быть только знанием. То есть знание у истины. Поэтому если этого знания у истины нет, нет никакого блаженства, пустота. То есть взаимосвязанные вещи. Все просто. В общем-то, связь такая достаточно понятная, и ей можно пользоваться в какой-то мере. Конечно, нельзя полностью, так сказать, так грубо все это связывать, но принцип в этом. Принцип в этом. Интересно, какой здесь момент? Пифагор говорил интересную вещь. Пифагор изучал Бхагавадгиту усиленно. И он говорил такую простую фразу. Он говорил, если хочешь быть орлом, не стремись стать первым среди галок. Очень интересная концепция. Это он почерпнул из своих изысканий. То есть смысл в чем? Нет смысла быть великим материалистом. Буквально Бхагавадгита это утверждает. Нет смысла быть великим материалистом, толку никакого. Этот путь еще никому не принес ни вечности, ни знания, ни блаженства. Никому. Ни вечности, ни знания, ни блаженства. Не принес. Бесполезно. Поэтому лучше, говорится, быть, буквально, говорится, лучше быть слугой слуги своего учителя на пути духовного развития. Буквально, говорится, лучше быть последним на пути духовного развития, чем первым в материальной жизни. Поэтому что еще об этом говорится? Вспомните, интересно. В разных трактатах говорится, кто был последним, станет первым. Помнишь? Поэтому человек с материальным сознанием, он говорит, как же ты занялся духовной жизнью? А как же? Ты же должен быть великим, ты же должен быть известным, ты же должен вот как, ты же должен Брюсом Уиллисом стать. Не меньше. Ты же должен мир освободить, там еще что-то. Что-то совершить. Тебе должны памятник поставить. С памятниками, кстати, какая-то проблема каждые лет 50 происходит. Заметили, да? То есть как-то что с памятниками какие-то проблемы. И с названиями улиц и так далее. Память какая-то такая уж недолговечная, в общем-то. Ты же должен быть первый среди материалистов, среди ворон. И вдруг человек занимается духовной жизнью, он становится последний среди духовно развитых личностей. Вы замечали, да, что когда начинаешь заниматься духовной жизнью, начинаешь понимать, что ты реально последний в этом развитии. Замечали? Что-то я ничего не понимаю. Вот сидишь и думаешь, вот вроде вокруг все понимают. В таком случае лица у них понимающие вокруг. А я что-то вот ничего не понимаю. Но сидеть приятно. Ну как-то нормально, как-то спокойно. Потому что от знания блаженство исходит. Говорится, первый признак того, что человек начал что-то понимать, он начал засыпать. Не засыпали, нет? Уже засыпали? Да, начинает засыпать. То есть, да. Все понятно, что теперь волноваться? Бог есть, все хорошо. Бог есть, мы живем вечно, счастье будет, все здорово. Что волноваться? Если человек волнуется, он уснуть не может. Ну попробуйте уснуть, если вы волнуетесь. Невозможно уснуть. Поэтому нет смысла быть великим материалистом. Нет, лучше быть слугой слуги. Поэтому, когда дается, например, а на Востоке духовное имя, то после духовного имя прибавляется приставка «дас». «Дас» буквально «слуга». Например, у меня имя Патита Павана Дас. Патита Павана – это имя Бога. «Дас» – это «слуга», то есть переводится как вот «слуга Бога». Меня зовут «слуга Бога». И так много, просто разных имен, разные берутся, имена Бога. «Слуга Бога». Один человек мне написал письмо, и там подписался Эдуард Дас. Я говорю, какого Эдуарда ты Дас? Какого ты Эдуарда слуга? Говорит, я слуга Бога, так и тогда пиши, что ты слуга Бога, что ты пишешь Эдуард Дас. То есть ты сначала пойми вообще, что такое духовное имя. То есть духовное имя говорит о том, что я не хочу быть первым, то есть я хочу быть слугой Бога, все, мне этого достаточно. Достаточно. То есть немножко другое миропонимание. Другая точка восприятия того, что происходит. Очень интересно. Почему? Потому что даже один шаг в этом направлении, даже если я самый последний, то это приносит мне все равно вечное знание и блаженство. Неважно, где я нахожусь. Это сравнивается со звеньями цепи. Понимаете? То есть, какое бы звенью цепи это ни было, то есть она может быть алюминиевая, звено цепи, может быть золотое звено цепи, разные бывают, какое угодно, медное, стальное, можно взять, так сказать, и провод сделать из разных кусочков, скрутить, но на всех на них в принципе будет одинаково бить током, там будет 220 все равно примерно, так сказать. Ну конечно, золотой провод приятнее, но током будет бить все равно одинаково, что от алюминия, в основном как-то алюминиевые провода, да, то есть. Золотую проводку, конечно, себе делают, наверное, где-нибудь на Рублевке, да. Но, в принципе, и алюминиевой нормально обходимся, да? Нормально. Нормально. В общем-то, никакой разницы нет. То есть, проходит. Понимаете, то есть, вечное знание и блаженство проходит все равно к любому звену цепи. Поэтому, если мы в цепи духовного развития, называется парампара, так называется цепь духовного развития, цепь, то же слово, что и в электричестве. Цепь, то мы все равно получаем то же самое, все. Все получают одно и то же. Вечное знание и блаженство. И ни больше, ни меньше, в принципе, уже в зависимости от своего желания. В общем-то, поэтому никакой, в общем-то, обиды тут нет. Никакой обиды нет. Более того, говорится, тот, кто стоит самым последним, он еще получает дополнительно призы от всех, кто перед ним находится. Понимаете? То есть, например, нам от Бога передают 1000 рублей. И каждый еще в этой цепи еще по 100 рублей докладывают. И последний получает все. Это называется милость. Милость учителей. То есть, как, например, учебник, да? То есть, мы приходим в школу, и мы приходим на урок математики. И есть то, что написано в учебнике математики. Мы прочитали формулу 2 плюс 2, 4. Но что делает учитель? Он еще от себя рассказывает много всего интересного. Вот это называется милость учителя. То есть, он добавляет от себя. Он не меняет, он добавляет еще. Еще, еще. Поэтому тот, кто последний, он еще больше получает. Еще больше, еще больше. Очень интересно. Вот это называется сад, чит и ананда. Сад, чит, ананда, сад, вечность, чит, знание, ананда, блаженство. Этот результат приходит. Здесь объясняется также, что карма-йога, которую мы разбирали в предыдущих главах, то есть что такое карма-йога, это посвящение всех плодов своего труда абсолютной истине, посвящение всех плодов своего труда Богу, не приводит к этому результату. Не приводит к этому результату, то есть человек не получает эти три элемента. Он только подготавливает сердце к тому, чтобы по-настоящему встать на путь духовного развития. Есть еще элемент подготовки сердца. Подготовки сердца. Это просто некоторое предварительное очищение. Есть этапы предварительного очищения. Поэтому, когда мы начинаем что-то жертвовать, что-то отдавать, как-то вот, знаете, вот человек, он хочет что-то отдать. Это еще не духовная жизнь. Это подготовка сердца к духовной жизни. Подготовка. Бхагавад-гита утверждает, мы читали раньше, что только три йоги приводят к духовному развитию. И они перечисляются: гьяна-йога, мы разбирали это, аштанга-йога, мы разбирали, да, ее, и бхакти-йога. Мы начали ее разбирать. Вот эти три вида йоги. Гьяна-йога, аштанга-йога, бхакти-йога. Поэтому те, кто ходили, помнят, мы разбирали. Те, кто не ходили, те должны купить, послушать. Все эти диски, которые мы проходили, эти йоги. Вот эти три вида йоги могут привести человека к полноценному развитию, к высшей цели жизни. Но два первых пути очень трудны. Гьяна и аштанга трудны. Требуют много времени, очень много усилий. Буквально в трактатах по йоге, в йога-сутрах, говорится, что только полностью отреченная личность может достичь результата в первых двух способах. В гьяна и аштанге. В гьяне и аштанге. Только полностью отреченная личность. Говорится саньяса. Саньяса. Полностью отреченная личность может достичь в них успеха. Мы не полностью отреченная личность. Заметили, да? Мы не полностью отреченные. Поэтому остается третий способ. То есть у нас нет этой целеустремленности, чтобы идти по пути полного отречения. В наше время это очень редко встречается. Да, говорится, современный йог может достичь некоторых первичных результатов. Даже сейчас. Например, если мы поедем в Индию, можем встретить кого-нибудь йога, который может даже и не фокусы совершать. Сейчас больше йоги фокусы совершают. Такие амаяки, акопяны в индийском разливе. Знаете, в общем-то. То есть, если тут человек выходит в костюме и что-нибудь там совершает, это называется фокусник. Если в Индии выходит человек в чалме, там, тхоте, красивый, разукрашен, и у него змея на шее, и он что-нибудь совершает, его называют великим йогом. Разницы никакой, в принципе. Но есть действительно личности, которые достигли каких-то таких, в общем-то, показательных, скажем так, каких-то этапов. Например, кто-то может остановить все признаки жизни. Встречаются такие йоги. Настраиваются, входят в состояние медитации. Врачи диагностируют смерть, все. Сердце не бьется, дыхания нет, давления ноль, ничего нет. Признаков жизни нет. Все. Потом он встает, улыбается, говорит, ну что, еще раз показать? Он говорит, обманул. Говорит, еще раз показывайте. Пожалуйста, показываю. Умирает. Все врачи диагностируют смерть, факт, все. Опять встает, смеется. Еще раз показать? Есть, да. Живут в Гималаях, практикуют всю свою жизнь. Лет 50. Совершают аскезы, ничего не едят. Ничего не имеют. Спят на траве в пещерах. Да, то есть полное отречение. Но потом происходит неприятная ситуация. Потом случайно заходят в какую-нибудь гостиницу, смотрят телевизор, покупают билет в Америку, устраиваются там работать в цирк. Традиционный путь индийского йога. убить 50 лет на какое-нибудь достижение цирковое, и потом уехать жить в Америку. То есть традиционный путь такой, в общем-то. Традиционный. Не получается до конца дойти, целеустремленности не хватает. На первых же плодах человек начинает их продавать. Представьте, что вы 2 сантиметра земли не касаетесь. Сможете с этим жить? Не сможете. Хочется кому-нибудь рассказать, правильно? Вот сможете никому не рассказать? Вот реально сможете никому не рассказать? Вот первое, но йогическое, оно совершенство приходит. Не сможете. Не сможете. Хоть кому-то расскажете. А расскажете все. В йоге это запрещено. Тут же учитель от вас откажется. Тут же скажет все. До свидания. Рассказал, до свидания. Все. Нельзя. Нельзя. Потому что это что? Прелесть. Все. Ты продал. Да. То есть престился результатом. Рассказал кому-то. То есть как это? Я могу, а никто не знает. Как с этим жить? Какое самое величайшее счастье в этом мире? Поделиться с кем-то своей радостью. Потому что на один со своей радостью неинтересно находиться. Правильно же? То есть радостью надо поделиться. Вот радость пришла. Представьте, 25 лет вы чем-то занимались йогой. И можете манго сорвать индийской рукой. Есть такая ситха. Протягиваете руку, манго срываете в Индию. На стол ложите. Хотите такое манго? Сорвать? Страшно? Не надо. Ну ладно, ну тогда не буду. То есть, вот представьте, да, то есть человек берет, срывает, всем показывает, то есть, что после этого происходит, вокруг него начинается цирк, правильно? То есть, если я сейчас это сделаю, завтра он сюда придет 1000 человек, правильно? Добрый вечер. То есть, понимаете, факт, какой будет результат? И что мне придется делать? Мне придется реально выступать в цирке в этом случае. То есть, что все люди будут меня просить? Они будут меня просить рассказывать Бхагавад-гиту? Что они будут меня просить? А достаньте манго. Если я не достану, что они скажут? Обманщик. Знаете, отдавай наши деньги. Знаете, поэтому я принципиально манго не достаю. Мы просто читаем Бхагавад-гиту. Тут все честно. То есть сказал, что будем Бхагавад-гиту читать, Бхагавад-гиту читаем. Без обмана, без обмана. Знаете, все честно. Поэтому не дай бог один раз что-то показал, все, цирк. Тут же начался цирк. Просто цирк. То есть не так просто совладать со своими чувствами и желаниями. Наша жизнь слишком коротка. О, интересная есть фраза. Кстати, так чтобы ночью было о чем подумать. Есть такая фраза в ведах интересная. Наша жизнь слишком коротка, чтобы понять абсолютную истину. И слишком длинна, чтобы всю жизнь заниматься одним и тем же духовным развитием. Понимаете? Очень интересно. То есть слишком коротка, чтобы понять абсолютную истину, но в то же время слишком длинна, чтобы всю жизнь практиковать духовный путь. Понимаете? Такое противоречие возникает. То есть, ну, с одной стороны, жизни не хватает, чтобы во всем разобраться, а с другой стороны, это нужно делать всю жизнь, а значит, возникает опасность это бросить. Понимаете? И вот с этим надо жить. Поэтому это не дешевка, духовная жизнь. Поэтому здесь отвечается Арджуна, спрашивает, ведь легко же сойти с пути йоги. Ведь легко сойти с пути духовного развития. Говорится, как легко самолету упасть. Почему самолету легко упасть? Потому что земное притяжение не отпускает его ни на минуту. То есть что делает самолет? Он каждую секунду прикладывает огромное количество усилий, чтобы бороться с притяжением земли. Так и йогу нужно постоянно прилагать усилия на этом пути духовного развития, а чтобы не скатываться на глупости. Чтобы не совершить на глупости. Что глупости все время к себе притягивают. Соверши меня. Ну соверши меня. Ну чуть-чуть это же немного. Понимаете? Один раз это не страшно. Понимаете? Сегодня же, в конце концов, пятница. Почему нет? Да. Можно же раз в неделю расслабиться. То есть, в чем говорится проблема духовного развития? Проблема только в одном. Мы останавливаемся на своем пути развития. В самом духовном развитии никаких проблем нет. Проблема в том, что мы останавливаемся на этом пути. А в пути нет никаких проблем. Мы останавливаемся. Вот это проблема. То есть, если мы едем на поезде, в принципе, проблем нет. Едь, досмотри в окошко. В чем проблема? Выйти и остаться на станции. Видите? Отстать от поезда. Большая проблема? Большая проблема. Вот это проблема. А так едешь, едешь, все нормально. Трясешься. В этом принцип. То есть, почему мы останавливаемся на своем пути? Думаем, что мы достигли вполне достаточно. То есть, что вот этого вполне достаточно. Поэтому мы останавливаемся. Но дается определение святости дальше. Говорится, святость это не останавливается на достигнутом. Когда мы в духовной жизни не останавливаемся на достигнутом, это святость. То есть у нас есть цель. И чем наша цель интересна, что она даже не в этой жизни. Поэтому все вокруг волнуются. Родители, друзья. Они сильно волнуются. Почему? Потому что наша цель, она даже не в этой жизни. То есть наша цель глобальная. Наша цель абсолютно истина. Она даже не в этой жизни. Поэтому все волнуются. Потому что хочется чего-то прямо сегодня. Да? Прямо. Да. Все волнуются. Но цель-то тоже великая цель. Миссия называется. Миссия – великая цель. А значит, в принципе, что, в общем-то, и со стороны не видно, как мы ее достигаем. То есть, в общем-то, и это не грустно, а это страшно интересно. Страшно интересная цель. Не грустно, страшно интересная цель. Поэтому, смотрите, например, все игры, поэтому в играх есть азарт, все игры построены по этому принципу – поставить цель, ее достичь. Знаете, гол надо забить. То есть, на чем, в общем-то, в чем интерес игры? Цель нужно осуществить. Сразу так интересно. Говорится, йога – это царь всех игр. Йога – это царь всех игр. Так как цель не больше, не меньше сам Бог. Наша цель – Бог. Не гол забить. Цель – Бог. Йога – это божественная игра. Божественная игра. Очень интересно. Самая интересная игра. И говорится здесь дальше, довести до этой цели может только наставник, учитель. Говорится, должен быть тренер в этой игре. А в любой игре должен быть тренер. Говорится, наш тренер в этой великой игре тоже должен быть какой-то, он должен быть квалифицирован. Тот, кто знает все правила. И под руководством хорошего наставника, хорошего тренера, мы можем добраться до конечной точки нашего развития. Однажды у Александра Македонского спросили, почему он выказывает больше уважения своему учителю, чем своему отцу. И Александр ответил, что от учителя он получил вечную жизнь, от отца жизнь временную. Более того, отец, говорит, спустил меня с небес, а учитель поднимает меня с земли на небо. Поэтому есть такое понятие, как духовный отец. Это принцип. Вопрос, как найти такого учителя, здесь дальше объясняется. Веда говорится, что учителям следует принять того, кто способен избавить мой ум от всех тревог. Это говорится мой учитель. Кто может избавить мой ум от всех тревог, это мой учитель. Следовать, говорится, за таким учителем, следование за таким учителем обязательно приведет меня к абсолютной истине. Потому что там есть сат-чит-ананда, если это есть, эти три качества. Значит, я на правильном пути, в этом принцип. Сколько времени уже? 10 минут, да? Давайте потихонечку к вопросикам перейдем. Я уже долго рассказываю. Угу. Какие возникли? Помощь – это когда мы вдохновляем кого-то. Но если человек не вдохновляется, а мы пытаемся ему что-то говорить, это уже навязывание, это насилие. Поэтому если ваши разговоры вдохновляют, пожалуйста. Если нет, значит вы навязываете. То есть, например, вы принесли домой там коробку конфет. И ваш одной человек говорит, я не люблю конфет. А вы сидите перед ним и говорите, как вкусно. Ну попробуй хоть чуть-чуть, ну съешь. Что будет в результате? Может и побить. То есть обратная реакция. Поэтому то, что нам вкусно, а другому нет, не нужно перед ним это смаковать. То есть нужно вести себя культурно. Идите тихонько в свою комнату и съешьте. То же самое в духовной жизни. Ну не нравится другому человеку, не можете его вдохновить. Пожалуйста, ну зайдите в свою комнату и съешьте свою духовную жизнь во всей ее красе. То есть не нужно превращать благо в насилие. Не превращайте благо в насилие. Поэтому принцип один – вдохновение. Поэтому попробуйте. Попробуйте. Попробуйте вдохновить. Не вдохновляется, значит, съешьте сами. Что пропадает добру-то? Что делать? Это нормально. То есть мы не обязаны, ну, вдохновляться. Мы же не вдохновляемся всем тем, что приходит от наших родных и близких. Мужчину вдохновила там зимняя резина. Жена насколько обрадовалась этому вдохновению? Жены знают, сколько миллиметров там выступает этот шип над резиной? Сколько? Как она вообще называется? Хоть одна жена знает? Ну, ее муж. То есть ее это не вдохновляет. Понимаете? А мужа не вдохновляет, то есть какую-то новую себе косметику купила. Понимаете? Такая вот, такой новый карандаш, вообще обалдеть. Понимаете? Хочешь попробовать? То есть, не вдохновляется он себе брови подвести новым суперкарандашом. Он не вдохновлен, что его, так сказать, там ресницы в два раза длиннее станут. Понимаете? Он этим никак не вдохновляется, вообще никак. Поэтому что делать? И может быть даже никогда не вдохновиться. А вдохновиться хуже еще будет. Поэтому не все должны всем вдохновляться. Понимаете? То есть человек нашим вариантом духовной жизни не вдохновился. Это не значит, что он тупой. Он может другим вариантом духовной жизни вдохновиться. Понимаете? Если его Шричитанья не вдохновил, может его Сергей Радонежский вдохновил. Откуда вы знаете? Понимаете? Не обязательно то, что нас вдохновило, должно всех остальных тоже радовать. Не обязательно. Всем нравится мой прекрасный бордовый свитер? Такой хороший. Мне так нравится. Такой размер замечательный подходит. 3XL. Завтра все в нем придете? На лекцию? Почему он должен всех вообще вдохновлять? Он только меня вдохновляет. Мне хорошо. Я радостный. Ой, довольный вообще. Почему других это должно вдохновлять? Я сколько угодно могу вас убеждать, что такой хороший цвет. Ведический цвет. Мерун называется. Мерун. Традиционный индийский цвет. Мерун. Вдохновились, нет? Нет. Все. Моя проповедь не удалась. Пойду застрелюсь. Ну, не обязательно, то есть нет в этом какое-то вот обязательство. То есть, ну и что, что он родной родственник, родной друг. Не обязан он вдохновляться тем, что нас радует. Не обязан. Запомните это. Иначе будет насилие. Иначе будет насилие. Еще вопросики, пожалуйста. Пожалуйста, вопросики, вопросики.
Если человек не закончил свое духовное развитие, умирает, и я бы не сказала, что ему посчастливится в очень богатой семье родиться, он же все равно должен тогда путь лишений пройти, потому что часто бывает, что такие люди, они забывают о своем духовном, потому что у них очень много соблазнов.
Да, сначала никто не помнит, но шанс ему дается, в свое время он встречается опять с духовным развитием.
Ну, наверное, через какие-то решения.
В любом случае он встречается, то есть ему дается это, так как он уже идет по этому пути, поэтому этот путь не знает потерь. Что это значит? То есть мы не можем от этого пути уже спрятаться. Поэтому он будет постоянно к нам возвращаться. Мы можем отказываться сколько угодно. Но это будет к нам возвращаться. Будет возвращаться. То есть, как знаете, вот это вот там, что там, бандероль пришла, там первая повестка, да, там пришла, там придите, заберите. Потом повторная пришла, да? Какая там повторная, еще раз там приходит, да? И потом перестает приходить. И бандероль уходит назад. Да? Вот это материальная жизнь. А в духовной жизни повестки будут приходить о том, что бандероль пришла, пока вы не пойдете, не получите. Поэтому тот, кто идет по этому пути, не знает потерь. Даже небольшое продвижение по этому пути защищает человека от всех его страхов. Повестки будут приходить. Даже если он потерял ее, даже если он ее по глупости сжег, даже если он почтальона избил, ему все равно принесут очередную повестку, что ему бандероль пришла от Бога. И он ее развернет, и там написано. Вы остановились на втором курсе, на 43-м дне, не доздали на 6-й экзамен. Ответили всего на 2 вопроса из 4. Можете продолжить. Понимаете?
Даже если это произойдет в конце кальи?
Даже. Жизнь вечна. Поэтому немножко поспим и дальше продолжим. Нам приснится много снов. Продолжим. Да, конечно, не нужно терять. Поэтому мы и говорим, что не нужно терять свои возможности. Зачем? Но даже если это происходит, Арджуна же о чем волнуется? Что мы, то есть у нас какие-то слабости, поэтому не потеряю ли я что-нибудь? И тут объясняется, нет, не потеряешь. Все, что заработаешь, все будет твоим. Потерь не будет. Бандероль не уйдет. В этом и разница.
Дед Павловна, а вот те люди, которые на пляже лежат, они что, в прошлой жизни не заслужили того, чтобы там, допустим, несчастье к нему приходили и заставляли в этой жизни как-то обратиться к Богу?
Как раз заслужили, чтобы они к ним не приходили.
Как раз заслужили. Я хотела выяснить вот этот вопрос. Вы говорите, только несчастье, там какие-то испытания, да, они заставляют часто прийти к Богу, да? Бог на них обратил внимание и дает им возможность как-то изменить свою жизнь, да, в сторону духовности.
Да.
А те, которые не хотят, вот всю жизнь спокойно доживают.
Ну вот такой пример, представьте, что, например, какой-то хулиган, он все время нервирует учительницу, нервирует, она с ним пытается как-то работать, пытается, потом в один прекрасный момент она махает на него рукой. Все, достал. Делай, что хочешь. И вот когда мы Бога достаем, вот, делай, что хочешь. И все. И все идет своим чередом. Может быть, жизнь вообще без каких-то проблем. Может быть, еще как-то просто вот не подталкивается. Не подталкивается. Поэтому, так сказать, не стоит слишком большие глупости совершать. Не стоит.
То есть это как результат каких-то больших глупостей?
Результат больших глупостей, да.
А как это проявляется? На Бога достать?
Ну, вот так и проявляется. То есть, что бы с нами ни происходило, у нас не приходит желание встать на путь духовного развития. То есть, просто грубо приходит карма. Грубо приходит карма. То есть, может приходить карма по закону Бога, а может приходить карма лично от Бога. Когда карма приходит по закону, мы просто понимаем, что пришло время расплаты. И тупо расплачиваемся. Когда карма приходит лично от Бога, то она приходит так, чтобы мы поняли, что совершили ошибку. И мы раскаиваемся. И есть разница. Большая разница. Большая разница. Есть разница между прокурором и папой. То есть, или есть милиционер, и есть папа-милиционер. Понимаете разницу? Поэтому есть карма, а есть милость Бога. Милость Бога — это не просто что-то сказать, а пирожок упал с неба вкусный с вареньем. Милость Бога — это мы получили то же самое, что и должны по карме получить. Все честно. Но получили так, что раскаялись. Начали понимать, что так жить нельзя. В этом разница. И это называется милость Бога. И это нужно заслужить. Потому что многие люди такие получают испытания в жизни. Ноль вообще результат, замечали? И еще хуже становится человек. Еще хуже. Ну вот, что делать? Поэтому мы говорили, человек должен к благости тянуться. То есть он должен чище жить и контролировать свои чувства. контролировать свое поведение. И тогда это будет ему давать возможность получать понимание природы души. Это будет знаком для Бога, что этому человеку можно помочь. Мы же должны что-то сделать. То есть, как мы говорили, это путь деятельности. Нужно что-то делать на этот путь. Поэтому первичная деятельность, как мы сегодня выяснили, это путь благости. То есть, жить чисто, вести себя культурно. И это делает нас готовыми, чтобы получить карму так, чтобы раскаяться. Понятна технология? Технология понятна. Духовное благо, когда человек становится ближе к Богу. Как скидка делает человека ближе к Богу?
Но тем самым не унижает ли магазин тех людей, которые по скидкам покупают?
Как он станет ближе к Богу, я пытаюсь понять. То есть духовное благо, это когда мы делаем шаги на пути к Богу. То есть как это позволяет мне быть ближе к Богу? Пока я не вижу.
То есть это и не хорошо, и не плохо.
Мы говорили, что если оно хорошее, но оно не ведет человека по духовному пути, оно в принципе даже плохое.
Ну, то есть он от души как бы хочет помочь, да, людям приобрести в момент кризиса, то есть не выплачивать зарплату.
Помочь, хорошее слово.
Да? Вот.
Помочь.
То есть он только материально ему помогает.
То есть что такое помощь? Помощь — это чтобы человек к счастью своему приблизился.
Да.
Счастье исходит от Бога. Поэтому если человек что-то получает дешевле, но ближе к Богу не становится, это не помощь. Это вообще развращение называется. То есть это может быть и деградация. Поэтому тут и определить-то невозможно. То есть это не входит в нашу задачу. Поэтому законы кармы сразу говорят. Если в этом нет духовного развития, то это не является даже позитивным. То есть это не входит вообще в разряд помощи. То есть не позитивно. А что это? Это какая-то карма. Понимаете? То что такое карма? За это придется отвечать. И магазин будет за это отвечать, и тот, кто дешево купил, будет отвечать. Все будут за это как-то отвечать. Как? Там посмотрим. То есть не наша задача определять карму. Наша задача понять, куда я иду. Вверх или вниз. Если в этом явно нет движения вверх, то как бы не вниз. Во всяком случае, я время теряю. Это точно. Поэтому, конечно, хорошо, да, так сказать, взять что-то дешевле, хорошо, здорово. Но как это делает меня ближе к своему счастью? Вот в чем вопрос. Как еще, так сказать, несколько килограммов материальных элементов сделать меня счастливым? Это ж те же атомы. Просто по-другому перемешаны. Атомы те же. То есть как они меня сделают? Никак. Поэтому не так-то просто помочь. Как мы говорили, да, благотворительность, вот эти вот, в общем-то, карма-йога, да, мы говорили, некоторая благотворительность, то есть такое, в общем-то, желание отдать что-то. А еще причем идет как бы речь, что желание дать что-то на какое-то, в общем-то, духовное развитие. Даже это не дает мне сатчитананду, а это подготавливает меня к тому, чтобы встать на путь духовного развития. А если здесь даже не подразумевается никак, то есть духовное развитие, то как это может вообще какое-то, в общем-то, скажем, принести благо? Поэтому это не хорошо, не плохо, это карма. Карма, то есть деятельность. И к чему-то она приведет, к чему, никто не знает. То есть, скажем так, оно приведет к тому, как люди воспользуются этими элементами материальными. То есть, например, представьте, магазин продает ножи со скидкой. Какая карма в каждом ноже? Карма того человека, ну, который этим ножом что-то будет делать, правильно? То есть, один будет хлеб резать, а другой не факт. Понимаете? Поэтому это просто карма. Потом начнется карма какая-то. Да. Разобрались, да, примерно?
А вот передача духовного знания — это карма? Это же тоже действие.
Смотря как вы будете передавать. Вот только что мы разбирали. Что если вы передаете вдохновляя, это помогает человеку идти по пути к Богу. А если вы человека раздражаете, и он плюет на все, и обозляется, он делает еще несколько шагов вниз.
То есть во втором случае это карма, а в первом?
Да, это карма. А в первом это Нет. Это акарма. Но чтобы это было акармой, это нужно научиться делать. То есть в этом не должно быть материального. То что такое материальное? Материальное – это я желаю плодов. То есть я хочу, чтобы мое действие всегда было вознаграждено. Поэтому я пытаюсь передавать знания, и когда я вижу, что оно не передается, я раздражаюсь. Говорю, тупые. Значит, что я материалист. А если я передаю им, так сказать, а понимаю, что уже остальное зависит от Бога, то все нормально. До кого-то дойдет, до кого-то нет. Что я могу сделать? Я просто должен свой долг выполнять. Я свой долг выполняю. Сознание. Сознание, в общем-то, определяет то, что человек делает. В общем-то, по внешнему фактору не скажешь, какая это деятельность. Надо еще на сознание посмотреть. Поэтому спрашивают, зачем ты это сделал? То есть мало что-то сделать. Потом еще все спросят, зачем ты это сделал? Потому что зачем оно определяет, что мы сделали. Зачем? Поэтому сознание это первично. Сознание первично.
А можно такой вопрос? А вот если у человека есть какая-то большая цель, он, в общем-то, идет к ней через какие-то промежуточные. То есть, допустим, если я хочу там поднять 50 килограмм, то там 10, 20, 30 и так далее. Вот. И если на пути человека к такой промежуточной цели возникает какое-то препятствие, то как понять, он должен его преодолеть, или же это указание на то, что цель ложная и не приводит к его окончательной цели, и нужно идти по другому пути?
Если цель духовная, он должен все преодолеть препятствия. Если цель материальная, то иногда нужно останавливаться. Поэтому в Ведах говорится, в материальных целях нужно 3 раза изо всех сил попробовать. Если не получается, тогда нужно попробовать с другой стороны к этому обратиться. То есть постучите 3 раза в дверь, если вам не открыли, не нужно ее ломать, может вторую дверь поискать какую-то. Конечно. А какой смысл, так сказать, но стоять и долбиться в дверь всю ночь? Может попробовать позвонить или как-то записку оставить. Я приходил, вас не было, извините. Но в духовной жизни нужно все преодолеть препятствия. Все. Тут уже все, придется... Тут уже другой закон. Тут уже говорят, стучите, вам откроют. Тут уже нужно стучать. Тут уже нужно стучать. А в материальной деятельности мы выясняли законы, в общем-то, немножко другого порядка. Нет. Материальная цель – это стать Богом. А духовная цель – это служить Богу. Как это вместе? Совместить. Материализм – это я хочу стать Богом, и чтобы все служили мне. Не замечали, нет? А духовная цель – это найти Бога и служить Ему. Какой серединный? То есть не принимать Бога и самому тоже Богом не быть? Что такое серединный путь? Ну-ка, объясните. То есть есть духовный путь, путь к Богу, я хочу быть Его слугой. Есть материальный путь. Я хочу быть Богом, чтобы все служили мне. Что такое серединный путь? Например, да, например.
Какая-то работа, которая приносит и доход, и в то же время служение Богу. Допустим, вышивание или иконопись. Или,
ну, если вы не хотите быть Богом, то это служение Богу. Мы деньги не отменяли, причем тут деньги-то? Мы про деньги вообще ни слова не говорим. Да зарабатывайте сколько хотите. Мы говорили зачем, помните? То есть если вы пишете икону с намерением выразить в ней черты своего лица, чтобы все вас там узнали. Я видел иконы, знаете, с украинским оттенком, где лицо немножко хохлякское. Я видел грузинские иконы, где немножко грузинское выражение лица у Иисуса, понимаете? То есть человек, он пытается как бы себя немножечко в это вложить, что вот, да, то есть такое бывает. Да, то есть я видел прямо вот лица художников иногда в их духовных произведениях. То есть если человек действительно пытается Богу служить, то это путь к Богу. Если он пытается сам стать Богом, даже если он это называет духовной деятельностью, но в действительности он пытается быть великим, и чтобы ему все служили, говорили, какой вообще возвышенный, ой. Это, наверное, воплощение Иисуса, не меньше. У нас в России 5 или 6 на воплощение Иисуса сейчас живет. Эти ныне здравствуют. Я лично видел пару. Такое грустное зрелище. То есть вот как-то вот человек доходит до этого. То есть одни прямо это говорят, другие не прямо. Просто так жить стараются. Что все должны служить мне, поэтому они сильно вот волнуются по этому поводу. То есть что такое депрессия? Никто не верит, что я Бог, и никто не хочет мне служить. Знаете, вот это депрессия. Почему люди духовные не попадают в депрессию? Потому что у них все нормально. Бог есть, и я всегда могу ему служить. То есть тут все нормально. Тут ничего никому доказывать не надо. Потому что это мое служение Богу. Понимаете? Какая проблема? А если я хочу быть Богом, это большая проблема кому-то доказать. Вот сегодня прийти домой и скажите. Все. Я сегодня понял. Я Бог. Будут такие проблемы. Это проблема. То есть быть Богом, я уже говорил, проблема большая. Но это путь материализма. То есть все пытаются стать Богом. Вот в чем проблема. Ну хотя бы маленьким Богом. Ну хотя бы таким однокомнатным Богом. Однокомнатным Богом. Понимаете? Да. Однокухонным. Или хотя бы туалетным Богом. Да. Или ванным. Плавать на причинном океане моей ванны. Как это? Насыпать ванну лепестков роз, освежителей воды. Плавать. Хоть как-то, хоть немножко побыть, как-то почувствовать себя в центре Вселенной. Поэтому в сознании все это находится. В сознании. Поэтому где тут середина? Тут нет никакой середины. Тут как посередине-то быть? Или туда, или сюда.
А что нельзя исполнить молитву в ванну с лепестками роз? Это что?
Одно почему нельзя? Может? Да плавайте сколько хотите. Только не думайте, что вы Бог. А вот я об этом именно говорю. Я не против ванн. Плавайте сколько хотите. Только не думайте в ванне, что вы Бог. Понимаете? Если вам постучат, не раздражайтесь. Мне говорите, отстаньте от меня. Дайте хоть спокойно в ванне полежать. Если у кого постучат, значит пришло время служить детям Бога. То есть вокруг нас дети Бога. Если я закрылся и надеюсь, что у меня есть право 30 минут побыть одному, значит я просто не хочу служить ни Богу, ни его детям. Они меня раздражают. Понимаете? То есть, если мне дети Бога раздражают, значит, я Бог. Очень просто понять. Угу. Разобрались? Так, время, да, уже? Хорошо, спасибо большое. Понедельник, пятница, на следующей неделе продолжение.